Глава первая. Мы стояли на тесном балконе над самой колоннадой у подъезда отеля «Эверетт». Мы были втроем: Джулия, засунувшая руки глубоко в муфту, я и наш 4-летний сын. Он как раз доставал подбородком до балконных перил. Я наклонился, заглянул ему в лицо. Факельного света снизу вполне хватало, чтобы понять. Зрелище заворожило его до неподвижности. Хоть я и находился здесь по заданию, однако эти большие парады, неотъемлемая часть жизни в XIX веке, мне очень нравились. Здесь ведь не было ни кино, ни радио, ни телевидения. Зато устраивались парады. И часто. И вот сейчас под нами на Union Square был сплошной ковер прижатых друг к другу плеч, котелков, цилиндров, меховых шляп. На головах у женщин были шали и капоры. Сквозь густую толпу кое-как продирались участники парада. Рекламные платформы, флаги, оркестры, лошади. Все это более или менее было видно в неверных отсветах дымного пламени. В параде участвовали еще и сотни факелов и светильников. А уж звуковое сопровождение и не описать. Медный гром оркестров перекрывался выкриками толпы. И люди кричали, как я отметил сразу же, раз за разом одно и то же. «Ура! Ура! Ура!» То и дело вверх со свистом взвивались ракеты и ярко, с глухими хлопками, взрывались на фоне черного неба. А другие ракеты прорезали фейерверк цветными полосами и гасли на излете. Интересно, куда они попадали, когда приземлялись? В воздухе висели шары с качающимся оранжевым пламенем в подвесных корзинках. Время от времени пламя взбегало по стропам, и шары сгорали и тоже падали. Опять-таки, куда? Неужели все, кто собрался на темных крышах окрестных зданий, прихватили с собой по ведру воды? Не исключено. Отнюдь не исключено. Великолепный набор впечатлений. Чернильная тьма расцветала всеми цветами радуги. Кожаные подметки шаркали по булыжнику. Били барабаны, звенели цимбалы. Всего-то политический парад, и до выборов еще не одна неделя, и тем не менее развлечение. А вот еще один оркестр. На музыкантах киверы с крошечными козырьками, зато с пышными плюмажами. Барабанный гром, множество рожков, горнов и труб, а над толпой возвышалась странная штука. Не знаю, как она называлась, но очень походила на колокольню. Оглушительный рев был совсем рядом. И в который раз за вечер по спине пробегали мурашки, и глаза чего-то пощипывало. Это чуть-чуть досадно, взрыв эмоций на пустом месте. И опять оркестр. Теперь оркестр атлетического общества, в забавных костюмах, и по настоянию Вилли пришлось задержаться на балконе, пока эти клоуны не прошли. Наконец мы спустились, с грехом пополам пробившись через толпу в вестибюле отеля. Отель. Именно этот отель привлек меня тем, что здесь, в вестибюле, как уверяли, можно увидеть ветеранов войны 1812 года, но сегодня их тут не оказалось. Да я и вообще не слишком верил в мифических ветеранов. Снаружи, у бокового подъезда и на другой стороне площади, почти вплотную стояло множество экипажей с зажженными фонарями. Лошади изредка взбрыкивали, звеня подковами по мостовой, а одна из них, едва мы приблизились, вздумала помочиться. Необычное зрелище очаровало Вилли. Ему захотелось задержаться и посмотреть. Но Джулия, державшая меня под руку, протащила нас мимо. Я невольно усмехнулся и чуть дальше приостановился, поднял сынишку и позволил ему погладить по носу другую, более благовоспитанную лошадь. Он был в восторге. Затем мы направились домой. На улицах царила тишина, если не считать шагов одиноких прохожих и цоканья конских копыт. Погода выдалась приятная, умеренно холодная. Час-другой назад светила луна, но сейчас ее что-то больше не было видно. Зато звезд было множество. Великая темень с миллионами светлых точек нависла над городом без небоскребов, и те звезды, что над самым горизонтом, мерцали беспрепятственно и колюче. Вилли заснул, сладко навалившись мне на плечо. Вскоре мы добрались до квадратика зелени под названием Грэмерси Парк и свернули, обходя центральный сквер. Мы снимали тут целый дом, трехэтажный особняк с подвалом и мезонином на противоположной стороне от тети Ады. Джулия была рада поселиться рядом со своей тетушкой, я тоже. Во-первых, тетя Ада мне нравилась, во-вторых, она охотно и в любое время соглашалась посидеть с малышом. У дома рядом с нашим стоял вазок, лошадь привязана к столбику, огни не погашены. Я еще подумал, что бы это значило, но тут стукнула дверь, и из прихожей дома Боствиков на улицу вырвался луч света. По ступенькам, надевая на ходу котелок, спустился мужчина с саквояжем в руке, несомненно, врач. «Должно быть, старый мистер Боствик заболел», — предположил я, и Джулия подтвердила. «Да, вчера она гуляла с Вилли и услышала от соседки, что так и есть». Старый мистер Боствик был интересен для меня тем, что родился в 1799 году, в год смерти Джорджа Вашингтона. Выходит, они были современниками, хотя бы в течение нескольких месяцев или недель. Мое имя Саймон Морли, мне за 30, как принято говорить в наши дни. И хоть я и появился на свет в середине 20 века, живу я в давно прошедшем 19-м и женат на молодой женщине, родившейся задолго до меня и даже до моих родителей.